Я хочу приносить церковь мир для нашего дальнейшего служения и для чтения Слова Божьего. Я приглашаю вас всех встать. Пророк Исаия, 9 глава, с 1 по 6 стих. В прежнее время урил землю за Вулону, землю Нефалиму, но последующий возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготевшее его, и жезл, поражающий его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани одежды, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Присаживайтесь. Здравствуйте, меня зовут Ким, и это моя история. Я хочу сказать свое свидетельство, что я обычно не люблю делать, потому что когда я говорю о надежде, поэтому это была надежда, это длинная часть моего пути. И поделиться Евангелием, надеждой, которую Господь принес в мир. Я нахожу в себе, из-за того, что Иисус Христос сделал, я надеюсь, что конец истории, я знаю, чем она заканчивается, благодаря совершенному подвигу Христа. Я буду во всей вечности вместе с Ним. Это дает мне огромную надежду, наконец, но в этом падшем мире ежедневная жизнь, здесь, где надежды рушатся, и наши планы не свершаются, и все рушится, и тогда мы спрашиваем, и где это надежда. И для себя снова и снова я возвращаюсь к этой истории, которая имеет начало и середину и конец. И мы знаем конец этой истории. И когда я вспоминаю посреди истории, что я нахожусь в сражении, в сражении со грехом, с тем, кто пришел разрушить меня, уничтожить меня. Но Христос сказал: «Я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее». И мое присутствие там птицы полевые не жнут, не сеют, но Отец Небесный питает их. Куда более ценнее вы? И почему вы заботитесь обо что одеться? Посмотрите на лилии полевые. Соломон никогда не одевался лучше, чем они. И Бог одевает их. Но если Он так одевает траву, которая будет брошена, сегодня цветет, а завтра будет брошена в печь, насколько ценнее вы в его глазах. И тот, кто заботится о птичках и о лилиях полевых, напоминает меня, что я прохожу через историю, в которой я должен активно участвовать. И надежда возрастает, исходя из этого. Это Бог, которому следую, который идет за нами, который смотрит о птичках и обо мне заботится, это мой царь. Давайте церковь помолимся. Иисус, мы предстоим пред Тобой и знаем, для некоторых, может быть, это на конец недели, начало недели. И мы беспокоимся о том, что завтра нам готовит. И продолжая поклоняться и вникать в Слово Твое, мы просим Тебя, пусть жизнь Твоя на нас воссияет и для нас, и на нас, и в нас. Потому что есть люди, которые страдают, потеряли родных, ближних в пожаре в Гонконге. В Нигерии преследуются христиан, преследуют. И война не только в Украине, но и в других частях мира. И как мрак распространяется по миру. Иисус, мы знаем, что Ты уже победил в этой битве. Ты преодолел. И дай нам праздновать и верить Тебе в этот сезон, зная, что когда Ты вернешься, мы будем восстановлены. И мы просим об этом во имя Твое. Аминь. Я приветствую еще раз всех. Кто-то спросил, откуда я взял такой пиджак. Моя жена купила его мне. Они сказали, ты лучше отдай ей. Я пытаюсь сейчас поблагодарить свою жену за то, что она... Вы не хлопайте ей, потому что вас сейчас отвлекает мой пиджак, а не мое лицо. Если вы не знаете меня, меня зовут Вин, я один из пасторов здесь. Я имею привилегию проповедовать сегодня из 9 главы пророка Исаии. Исаии с 1 по 6 стих, начало 6 стиха. Если вы впервые у нас, особое приветствие для вас. И мы начали... Сегодня Advent, предрождественский сезон, обратный отсчет, который мы празднуем к Рождеству, который празднуем как христиане. И Advent означает, показывает, где мы. Advent показывает, означает приближение Христа. Это отличный сезон. Он нас встречает посередине. Это сезон, когда мы обретаем ободрение и замедляем, и останавливаемся на секунду, и возносим свои глаза, и вспоминаем, что мы люди, которые мы ждем не с неуверенностью, а с уверенностью. Адвент, прибытие Иисуса, означает, что Бог вошел во мрак. Он не где-то там далеко, невидимый, и не ждет, пока вы не очистите свою жизнь, а потом, когда Он войдет. Нет. Посреди всего это Адвент значит, что Бог приблизился. И когда Он приближается, все в нашей душе обнажается пред Ним. И возникает надежда. Адвент – это не просто отсчет оставшихся дней до Рождества. Адвент – об том, что свет мира явился. Свет миру явился. Это тот, кто принес радость туда, где радости не было. Это тот, кто превращает страх в мир. Мы зажигаем свечи, и каждую свечу мы зажигаем, это провозглашение, что тьма не победит, ночь не вечна, и что свет грядет, и он уже здесь. И поэтому Адвент должен быть радостным периодом. Он не только сообщает нам, что Иисус пришел, он это сообщает нам, что Иисус снова придет. Мы не только вспоминаем истору, мы полагаемся на обетование, которое исполнилось в Иисусе. Когда мы открываем 9 главу Исаии с 1 по 6 стих, и они дают нам самую прекрасную надежду для этого периода надежды. И как эта надежда ведет нас к Иисусу? Дитя было обещано, Сын дан нам. И три пункта сегодняшней проповеди. Первое. Надежда объяснена, надежда провозглашена, и надежда прибыла сюда, в этот мир пришла. Еще раз. Надежда объяснена нам, провозглашена, и надежда явилась в этот мир. Прежде чем мы начнем с 9 главы, надо вернуться, чтобы ощутить тот мрак, о котором говорится, упоминается в 9 главе. И фактически история начинается в 7 и 8 главах пророка Исаии. И история начинается в 7 главе приблизительно где-то в 734 году нашей эры, до прихода Христа, 700 лет. И огромная нация из Сирии должны были вторгнуться с Сирии. Они должны захватить Сирию и Израиль, когда они направляются к Иерусалиму. Они собирались атаковать Сирию и Израиль. И Сирия с Израилем идут к королю Иуды. Давай объединимся и нападем на Сирию, чтобы они не напали на нас. И нам в 7 главе, 2 стихе говорится, Исаия говорит нам, что происходило в сердце царя Ахаза. Ахаз трясся, как деревья в лесу под ветром. Это метафора, которую он дает, что царь был настолько напуган о том, что Ассирия нападет, что он трусился, как листья под ветром. И Бог посылает Исаию и говорит, дай ему послание. Это 7 глава, 4 стих. Бог говорит, не бойся, не позволяй своему сердцу опускаться. Когда вы читаете, вы знаете, что произошло. Бог говорит царю, не волнуйся, я тебя защищаю. Бог даже предлагает царю Ахазу, чтобы убедиться, закажи любое чудо, воскресение мертвого чего-то, чтобы я укрепил твою веру, и что я поражу любая армия, которая придет на тебя. Но знаете, что история говорит? Царь Ахаз отказывается требовать откровения от Бога, потому что он уже избрал довериться Ассирии, вторгающейся армии, больше доверяя, чем Богу. И в 8 главе события показывают, как будто царь сделал правильное решение, потому что нам говорится о том, что Ассирия пришла и захватила Сирию и Израиль, хотя они объединились. И 8 глава открывает нам истину об Ассирии, что Ассирия будет инструментом дисциплины, которую Бог навяжет. Исаия пишет об вторжении Ассирии в 8 главе, в 22 стихе. И он говорит, что его войска были как потоп, как воды реки бурные и большие. Но он говорит, ты не бойся. Этот образ реки дает нам образ, как будто Иуда будет задыхаться и искать воздуха, как глотнуть в воде. Он говорит, нет, ты не утонешь в этой реке. И если вы отправитесь к 14-15 стиху, он скажет, что люди не будут принимать Слово Божье, и вместо, чтобы искать Бога, они обратятся, в 19 стихе сказано, они будут взирать на, искать медиум, будут обращаться, спрашивать у мертвых. И глава заканчивается, 8, самым мрачным картиной. В 22 стихе сказано следующее. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Большая тьма, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Будет мрак, горе и мрак, и густая тьма, и народ будет повержен во тьму. Но это ведет нас к первому пункту моему. Надежда, которая объяснена, описана. Вы когда-нибудь страдали от бессонницы? Просыпались вы посреди ночи по какой-либо причине? Моя теща приезжает, например, и я должен что-нибудь делать. Просыпаюсь я в 2 часа, 3 часа, и думаете о том, ваш брак или финансы, или, и вы не можете уснуть, вас мучают мысли. У вас когда-нибудь случалось так? И в том момент, когда вы проснулись в 2-3 часа, вы лежите в этом мраке часами. Но пока вы ворочаетесь, первый луч рассвета, и когда появляется первый луч, когда вы видите этот свет, глубокое чувство облегчение возникает в сердце. Почему? Вы знаете, что тьма закончилась, свет пришел, и в новый день рассвел. Флеминг Раттлич, служитель, написал про Адвент следующее. Она говорит, Адвент начинается во мраке, и только упрямая надежда на Адвент способна увидеть мерцание одной свечи и настоять на том, что свет грядет. Исаия начинается, если вы начинаете 9 главу, он начинается не с ребенка, это начинается с условия. Не с условием. И что такие условия? Мрак. И когда мы останавливаемся с 7 по 9 главу, читаем пророку, мы должны видеть, какое отчаяние охватило народ Израиля и народ Иуды, и народ и сердце царя Ахаза. Царь фактически духовно разрушался, разваливался. И вместо того, чтобы призвать к Богу, он пытается подражать народам вокруг него. Мы знаем об этом, потому что если мы читаем отчет в четвертой книге Царств, в 16 главе, в 10 стихе, он в храме изменил дизайн алтаря, и он сделал его похожим, как ассирийский алтарь. Он пытается поклоняться чужим богам, вместо того, чтобы обратиться к Яхве. Неудивительно, что когда мы приходим ко второй, девятой главе, даже сказано в девятой главе, что они жили не только во мраке физическом, но в духовной. Был мрак среди руководства, народ не доверял на руководству. И в этом сгустившемся мраке духовном и политическом Слово Божье посылает в первом стихе. Он говорит, но последующее возвеличит Приморский путь за Ордянскую страну Галилею. Прежнее время умолило, но последующее возвеличит Приморский путь за Ордянскую страну Галилею языческую. Мы смотрим туда и смотрим, но это переход от предыдущей 8 главы к 9. Некоторые считают, что эти слова «но» самые могущественные среди давящего мрака, среди тьмы политической, физической. Бог вступил в эту ситуацию, и Божий приход изменяет все. Бог вошел во мрак и принес надежду и спасение. Это политическая и духовная часть, к которой обращается Исаия. Когда все кажется уже утерянным, Бог обещает свет. И это приходит, это придет не через царя, это придет не через Ассирию, это придет через от самого Бога. Видите ли, темнота реальна. Но темнота – это не последнее слово. Исаия демонстрирует, что Бог обратит вспять то, что люди сделали с собой. Он обратит вспять. Они выбрали мрак, и они отвергли Господа. Но Он не оставит это. Он переделает то, что они сотворили. That's why Исаия пишет в первом стихе. Он говорит, не будет больше мрака. Он пишет так, как будто это уже произошло. Мрак прошел. Нет, не будет больше мрака. Он пишет так, как будто это все произошло уже, потому что Бог говорит о будущем с такой же уверенностью, как о прошлом. И Он нас нагадывает в первом стихе о бывших временах. Он два племени, Забелун и Нафтали, упоминает. Видите, Забелин и Нафталия. Эти два племени. Видите ли, кто нападал на Иудею с севера? Обычно Нафтали и Забелон первыми подвергались вторжению. Эти два города подвергались впервые захвату, и их высылали в первую очередь. И когда он заканчивает первый стих, он говорит, в Галилее языческой, Забилон, Нафтали находятся на самой, у них самая болезненная история вторжений. И эта часть Галилеи была захвачена, туда поселили язычников, они были не иудеями, и они смотрели, вникали на Иерусалим. Этот регион не считался для израильтян чистым. И поэтому Исаия подчеркивает, потому что это то место, где живут люди, которых в Иудее не принимали. Да, ничего хорошего туда не приходит. Это место, где ничего не принимали. Именно в том месте, которое все презирают, Бог начинает свою работу. Тот, кто испускает на себя самый больший мрак, но там воссияет свет. Вы, те, которых вы отвергли, увидят свет первыми. И Бог эту землю прославит. Прославит. Потому что именно в этом земле Иисус начинает свое служение. Если вы обращаетесь к Евангелию от Марка с 13 стиха, «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нафалимовых, да сбудется реченное через пророку Исаию». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Исаия объяснил надежду, что сделает Бог в будущем, но он не останавливается на этом, потому что надежда не только объясняется, она провозглашается. Исаия с уверенностью снова говорит. И вот наш второй пункт – провозглашенная надежда. Это стихи 2 со 2 по 5, когда Исаия заглядывает в будущее на 700 лет, но это не пророчество, это провозглашение. Он говорит: вот что произойдет. И он говорит: могу жизнью поклясться. В 5 стихе он дает 3 картинки, как Бог осуществит то, что обещал. И он говорит, что свет сменит тьму, радость сменит печаль, и свобода сменит угнетение. Это 3 метки, которые он предлагает. И в 2 стихе он говорит: народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Исаия говорит к людьми, которые живут в реальном мраке. Они подавлены, они напуганы. У них ничего не получается. Галилея, Нафтали, Забилон. Ассирийцы захватили эту землю. И сердца были исполнены отчаянием. Посмотрите, как он повторяет слово «мрак». Люди ходили в мраке, жили в полном мраке. Даже жили в тени смертной тени. И во второй половинке стиха 2 говорится о том, что свет великий воссияет. Не мерцание, не искра, но свет великий, достаточный для того, чтобы разорвать мрак. Как лично эти стихи звучат? Люди, которые переживали это. И Бог говорит, что надежда не абстрактная идея, она реально проявляется в действиях, и надежда вторгается во мрак и начинает преобразовывать его. И когда мы приближаемся к следующему стиху, я хочу показать, в чем состоит. Он показывает, в чем состоит надежда. Он говорит: «Я изменю народ, историю изменю». Надежда, которая исходит от Бога, которую провозглашает Исаака, она будет проявляться в трудах, в событиях. Потому что, когда мы читаем третий стих, он обращается к Богу, говорит: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Вы понимаете, что когда фермеры собирают с радостью урожай, они делятся этой радостью. Мрак, печаль, депрессия. Но люди, которые увидели свет, они радуются. И эта радость приходит не потому, что они своей силой добились или политическим или дипломатическими путями достигли. Он говорит, эта радость придет через действие Божье. Бог умножит народы, даст им причину для радости. Но не потому, что Бог хочет решить проблемы. Он больше, чем все эти проблемы. И Исаия продолжает говорить и говорит: «Ярмо, тяготившее народ, и жест, поражавший его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день Медиама». И это параллель, которую он употребляет, сравнивая с ярмом, когда два вола запрягались в это ярмо, чтобы вместе работать. Но эта картинка дает представление о рабстве, в котором был народ, который Ассирия угнетала. И когда он дает этот образ, и когда народ услышал это, их, конечно, это поражало. Но дальше он говорит: «Ты сокрушишь все это, как в день Медиама». И вдруг от метафоры с ярмом текст возвращается к истории, потому что медианитяне – это в книге Судей в 6-7 главе говорится о Гедеоне и медианитянах. История заключается в том, что Израиль тогда угнетали медианитяне. Они разрушали их урожаи, города, стены. Люди прятались в пещерах. Когда народ был поражен, жил в страхе и депрессии, как Иуда сейчас. Исаия делает это сравнение и говорит, что в книге Судей в 6-7 главе Бог призвал Гедеона. Гедеон – один из самых последних героев, которых можно было себе представить. Когда вы ищете героическую историю, вы ищете кого-то большого, крупного, а Гедеон – фермер. И он прячется от ассирийцев тоже в пещере. Но Бог говорит Гедеону в 14 стихе 6 главы: «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силой твоею и спаси Израиль от руки медианитян. Я посылаю тебя». Он говорит: «Я посылаю тебя». Гедеон начинает собирать людей. Тысячи, тысячи. А Бог говорит: «Нет, нет, тебе не нужно так много». И оставляет ему только 300 человек. И они нападают на войско медианитам 300 человек, вооруженные с факелами и с горнами, и мединтяне сбежали. Ярмо расторгнуто, Израиль освящает свободу, которой никогда бы самостоятельно не смогли добиться. И вот что Исаия хочет, чтобы мы увидели, когда он говорит, как в день Медиана. Он не только указывает на историческую свободу, он также дает надежду, которая того, что Бог снова это сделает. Тот же свет, который приносит Иисус, относится к той же власти того, кто уже разрушил. И Исаия предупреждает нас сегодня с 5 стиха 9 глава. Он дает продолжение этой картинки. Он говорит, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Что он говорит? Обычно, когда происходили битвы, после окончания битвы традиционно что делали? Солдаты очищали себя, щиты, мечи, они чистили и потом складировали все это, войсковую битву. Потому что они знали, что рано или поздно снова не понадобится, битва еще одна придет. И битва за битой продолжались. Выбрали свою форму, одевались, если побеждали. И когда война заканчивалась, вы снова складывали ее, чистили и складировали это пикчер, это картина того, что было. Но Исаия говорит, он говорит другую картинку. Он говорит, когда Бог входит во мрак, вы после битвы одежду не складируете обратно, вы просто сжигаете ее. Почему? Потому что надежда, которую принес Бог, она не приостанавливает войну, она заканчивает войну. И мы кое-что переживаем сегодня. Будет ли война мировая еще одна, закончится война в Украине, голод начнется. Война закончилась, войны вернулись, когда мрак рассеивается и начинается свет. Но даже после победы жизнь возвращается к норме. Почему? Нужно время, чтобы восстановить экономику, семьи воссоединить. Война закончена, но восстановление всей страны, об этом нам говорят. Третий пункт – надежда, которая пришла. Когда ярмо было, Исаия объясняет, что надежда – дается нам сразу же, но она разворачивается во времени. И центральная часть этой надежды – это то, что Бог в 6 стихе обетование становится личным. Надежда не просто объясняется, не просто провозглашается, она пребывает. Это третий и последний пункт сегодня. Надежда прибыла. Мы видели, что эта надежда приносит радость окончания войны, и страхи ушли, и жизнь вернулась. И когда я говорю провозглашенная и прибывшая, народ Божий требует объяснения, она требует, чтобы надежда пришла и вошла во мрак. Это не метафора. Это то, абсолютно, к чему ведет нас Исаия. Он говорит, от надежды, как от провозглашения до личности. Но прежде мы перейдем я хочу напомнить вам, что говорит Библия, когда мы говорим о надежде, потому что мы используем надежду в сегодняшнем языке по-другому. Посмотрите, когда история, культура наша говорит, и когда мир говорит «надежда», «надежда», она отличается от того, что имеют в виду христиане. Когда мир использует, мы используем ее неуверенно. Давайте пример я приведу. В мире мы появляем фразы типа «надеюсь, все получится». «Надеюсь, мне скоро станет лучше». «Надеюсь, завтра будет лучше, чем вчера». Когда мир использует слово «мир», оно ненадежно. Это выдаем, это попытка выдать желаемое за действительное. Но библейская надежда – это уверенность, это ожидание, это полная уверенность в том, что Бог сделает то, что Он обещал. И имея это в виду, Исаия провозглашает прибытие такой надежды, когда он говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, не куплен, не заработанный, дан». Это свершение всего, о чем Исаия обещал до этого. Сначала он объяснял, как надежда, потом провозглашал ее, а сейчас она прибыла в человеческой форме. Не политик известный, не царь, а младенец родился нам. Сын дан нам. Конец 8 главы. Это когда мрак вошел в эту землю, Бог отошел, народ отошел от Бога, поклонялись идолам, и Бог сохранил остаток. Тех, кто держится за Его Слово, даже когда все рушится вокруг. И Бог сдержал свое обетование. Он поддерживает не народ, Он верных и праведных людей поддерживает. Мирская надежда, надежда зависит от людей и обстоятельств, но они постоянно, постоянно колеблются и меняются. Мы партнеры в один день, разрушаем в другой день. Правительство есть, правительства нет. И даже когда кончается война, восстановление занимает годы, восстановление отношений занимает много времени. Но Бог свергает власть греха, который разрушает нас. Он дает царя, чье царство никогда не кончится. И Он говорит не только для людей Израиля, Он говорит для всех людей. Все, кто ходили во мраке, горевали, печалились, и вы, и я, мы сможем увидеть свет этот по воле Духа Святого. И восстановление, исцеление мы можем обрести в Иисусе через власть Духа Святого. И эта мысль не просто информация, это, будучи истиной, она преобразует нас. Когда Исаия показывает в нескольких главах мрак, лежащий во мраке, а потом в него приходит мир, покой, свет. Он хочет, чтобы мы увидели этот мир, что мрак ушел, свет пришел. Он хочет, чтобы наше сердце захотело этот мир сегодня, здесь и сейчас. не когда вы умрете и попадете на небеса, чтоб сейчас, потому что когда вы видите красоту приходящего царя, когда вы идете к свету, то все больше и больше теряется опрессия, мрак, подавление, депрессия, и мы больше видим Бога, как Он есть, и мрак отступает, потому что Бог есть свет и надежда. Я хотел бы напоследок нарисовать вам такую картинку. Во время Второй мировой войны многие семьи, которые ждали, особенно дети и жены, ждали своих мужей с войны. Они ждали день за днем и ждали новостей с фронта, где война была хуже всего. Представьте одну из таких семей, жена и дети ждут. Представьте, что дети сидят возле стола, и кто-то стучит в дверь. Открывают они дверь и видят, кто-то во форме, с письмом. Многие жены начинают, это, наверное, письмо, которое сообщит нас, что мой муж погиб. И обычно слова были, мы сожалеем, как вы, он храбро сражался. И так обычно оно заканчивается. Но в этом сценарии стук в дверь, дверь открывается, официальный представитель вручает ей письмо. Это официальное объявление, она не знает, что это. Открывает его и читает. И слова поражают ее. Война закончена. Муж возвращается домой. И в этот момент все меняется. Война закончена. Надежда прибыла, пришла. Мир реальный, победа обеспечена. Но он еще не приехал, она еще его не увидела. Потому что ожидая его, она все еще должна готовить еду, стирать белье, укладывать детей, жить день за днем. Мы не знаем, как много времени пройдет, прежде чем он вернется. И она живет в этом напряжении, прекрасном напряжении, ожидания, что война действительно окончена. И она ждет, когда муж придет, и она сможет обнять того, кого она любит. И это Advent. Это период предвосхищения. Победа реальна. Иисус пришел. Он поверг смерть. Он выиграл битву у греха и смерти. Но мы все еще ждем, когда он придет еще раз сквозь эту дверь, войдет снова. И мы живем, как эта жена и дети в ожидании. Мы живем с надеждой, с тем, что война закончилась. И ждем того, кого мы любим. И мы знаем, что он идет, возвращается домой. Это надежда предрождественского периода. Это надежда, которая держит в том, что Иисус обещал вернуться. Давайте молиться. Отец Небесный и Святой Дух и Сын. И мы благодарим, что Твой мрак, свет вошел в этот мрак. Мрак рассеян, он разрушен. Радость пришла. И мы радуемся. И мы больше не будем одежду, обогренную кровью, очищать, складировать. Мы сжигаем ее. И мрак рассеян из-за того, что ты сделал. Пожалуйста, в мое сердце и во сердце всех, кто присутствует здесь, воссияй светом твоих, особенно в сердца тех, у кого рушатся браки, отношения разрушаются, ситуация настоящая, вчерашняя. И хотя мы пытаемся изображать, что все хорошо, но внутри надеемся, что все рано или поздно сложится. И дай им, Господи, возложить надежду на Тебя. И мы повторяем одно и одно ту же ошибку. И вот среди всей этого пусть воссияет Твой свет в разрушенные семьи, в разрушенные отношения, дружбы. Воссияй светом Твоим между детьми, родителями, особенно там, где дети ушли от веры. Воссияй, Господи, там, где люди ушли от Тебя во мрак. Привлеки людей к Своему свету. Ты это сделал в Галилее, ты сделал для язычников, ты сделал это для Галилеи, для Завулона. И мы никогда не ожидали тоже, но воссияй в сердцах наших. Ты делал это уже не раз. Сделай его снова. Аминь. Для тех, кто ушел от Тебя, для тех, которые знают Тебя, восстанови эту радость. Восстанови эту надежду, чтобы она, эта надежда была не в самом лучшем праздновании или индейке. Нет. Наша надежда – это уверенность в Твоем возвращении. Напомни нам об этом сегодня. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Помните, что я говорил, что мы проводили служение с менторинг, программа Mentorship, и у нас есть 3 человека, которые будут, хотят работать менторами, будут тренироваться и готовиться к этому. Если вы кто-то, кто ищет для себя ментора, вы можете сделать заявку, вы можете обращаться на меня, потому что я не буду ментором. Но те, кто будут заниматься с вами, быть вашими менторами, мы вас сведем с ними, и это будет вас. Молитесь об этом, ищите. Давайте встанем для благословения. Это Откровение, 21 глава, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец». Идите и будьте благословенны.